Название. «Служение Господу. Дополнительное пособие к книге «Слуга Божий. 1998 год». Автор. Эвальд Зайдель. Издатель. Church Development and Aid. Записано в 2003 году на студии Пирс. Этот материал защищен авторскими правами и не может быть воспроизведен в электронном или печатном виде без разрешения автора. Текст читает Александр Новицкий. Введение в курс лекции «Служение Господу». Курс «Служение Господу» состоит из 10 лекций, которые являются дополнительным учебным материалом для книги «Слуга Божий». Первые 4 лекции обобщают содержание книги, помогают студентам освежить в памяти прочитанное и усвоенное. Первые 3 лекции опираются на библейские основания в связи с теми практическими вопросами, которые рассматриваются в лекциях 5-10. Чтобы представить весь курс в целом, необходимо обратиться к примечанию «Служение Господу. План лекций». План лекции предназначен для более легкой ориентации в аудиокурсе. В нем содержатся также заголовки и подзаголовки, имеющиеся в материале, изложенном на каждой кассете. Лекция первая. Книга пророка Исаии, 40 по 66 главу, на основе 3 раздела книги «Слуга Божий».
Введение. Прежде чем приступить к лекционному материалу, вам следует прочитать книгу «Слуга Божий» и приложение 1, которые содержат объяснение проблемы, связанной с переводом термина «слуга» в Библии. С этим вопросом связаны библейские ссылки и основания всех 10 последующих лекций. Мы должны постоянно изучать Библию и то, чему она учит нас. Только в этом случае мы сможем правильно оценивать то новое, что мы прочитали или узнали. Когда мы сталкиваемся с информацией, которая не вызывает у нас доверия, нам необходимо задавать себе вопрос, согласуется ли это с библейским учением? Если лекционный или учебный материал требует выполнения определенных заданий, не торопитесь поскорее с ними разделаться, только потому, что вы желаете быстрее одолеть данную книгу или лекцию. Чем более основательно и сознательно вы выполните эту работу, чем лучше вы усвоите материал, тем успешнее вы сможете его применить. Множество студентов в богословских семинариях и университетах выполняют минимальный объем заданий с тем, чтобы пройти курс и получить свою степень. Но при этом они не получают глубокого знания предмета, который изучали. Каждому, кто желает служить Господу сознательно и честно, не следует лениться, изучая Писание. Господь никогда не благословляет лень и самонадеянность. Это верно и по отношению к изучению данного курса, который называется «Служение Господу». Поскольку мы, несомненно, желаем проявить себя наилучшим образом перед нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом. Обзор. В первых 3 лекциях мы рассмотрим библейские основания для понимания христианского служения. 4 лекция посвящена некоторым проблемам, с которыми сталкиваются современные церкви в разных частях мира. Мы должны о них знать, чтобы уметь правильно оценивать их с точки зрения Библии. Начиная с лекции 5 и заканчивая последней лекцией 10, мы обратимся к практической стороне воспитания учеников, к их поклонению и служению, проповеди и учению, раскрытию и применению даров в христианском служении и, наконец, к практической стороне общения с теми, кто живет без Бога. Разбор христианского служения мы начнем с объяснения той загадочной фигуры в Ветхом Завете, которая упоминается под именем «Слуги Божьего». Иисус отождествлял себя с этим образом. Он сделал этот образ яснее. Раннехристианская церковь приняла образ «Слуги Божьего» как образец служения, в котором правит Дух Божий. Общая картина. Итак, давайте обратимся к образу слуги Божьего. К сожалению, большинство верующих знают этот образ только по главе 53 из книги пророка Исаии, которую читают во время Евхаристии, когда мы вспоминаем смерть Иисуса Христа. И все же указанный отрывок есть только часть той картины, которая, подобно сложной мозаике, представлена в целостном образе слуги Божьего. Основные вопросы. Представьте, что вы слуга в доме очень богатого и влиятельного человека. Что основное вы должны знать, работая у него? Первое. Что вы должны делать? Второе. Как вы должны это делать? Это два положения, которые необходимо знать, если мы служим в доме Господнем, то есть в церкви. Вне зависимости от того, какое служение Господь положил нам на сердце, мы должны знать. Первое. Что мы должны совершить с точки зрения Господа, в чем состоит то главное, без чего все наши усилия будут напрасными. Второе. Как мы должны служить Ему и как Господь видит наше служение? Исполняется ли это в нашем служении, в нашем труде, в тех путях, которыми мы ходим? «Слуга Божий». Книга пророка Исаии, с 40 по 66 главу. Образ слуги Божьего, представленный в главах 40-66 книги пророка Исаии, дает нам возможность разобраться в тех двух вопросах, которые были обозначены выше. В главах 40-66 книги пророка Исаии нам дан портрет слуги Божьего. Этот портрет, однако, слагается из 5 отдельных отрывков или частей. Мы должны понять, каким образом каждая из частей согласуется с целостным образом. Чтобы понять книгу пророка Исаии, мы должны рассматривать ее как обращение Бога к Израилю, который находится в вавилонском пленении. Когда Израиль искал кого-то, кто избавил бы его от тяжелого плена, Господь обещал ему Спасителя, который освободит Израиль от плена греха и той бунтарской природы, которая продолжает удерживать его в состоянии рабства. Итак, мы переходим к самостоятельной части работы для того, чтобы каждый из вас прочитал отрывки и подумал над ними. Пункт 1. Призыв слуги. В книге пророка Исаии, 42 главе, с 1 по 9 стих, представлена первая часть портрета слуги Божьего. Откройте, пожалуйста, Библию в этом месте. Прочитайте отрывок несколько раз и напишите на отдельном листе, как в этом отрывке раскрывается образ слуги Божьего. Приостановите прослушивание. Теперь рассмотрим и сравним то, что вы написали по следующим пунктам. Слуга призывает к тому, чтобы: первое. Утвердить суд среди народов. Второе. Произвести закон во всех землях. Третье. Быть заветом для Израиля и светом для язычников. Четвертое. Освободить их от рабства греха. В этом отрывке показан человек, избранный Богом для исполнения труда спасения. Когда Исаия говорит, что слуга призван произвести суд среди народов или утвердить суд на земле, он применяет слово «мишпат» из иврита. Слово «мишпат» имеет двойное значение. Оно означает, что: первое. Слуга утвердит суд и справедливость в этом мире как его окончательное состояние. Это свидетельствует о том, что придет время, когда Господь разрушит предел, отделяющий его от грешных человеческих существ, и установит правильное отношение между Богом и людьми. Второе. Слуга совершит это справедливым и праведным путем. Господь всегда совершает свои дела справедливо и праведно. Где бы мы ни трудились для Господа, нам не следует забывать эти стороны христианского служения. Утверждение справедливости означает приведение людей к правильным отношениям с Богом. Такие отношения предполагают богоугодную жизнь. Преследуя эту цель, мы должны быть уверены в том, что мы поступаем верно и правильно, и не бесчестим имя Господа. Все, что мы делаем, и то, как мы это делаем, должно быть согласовано с волей Божьей. Пункт 2. Восстановитель у Господа. Вторая часть портрета слуги Божьего содержится в главе 49 с 1 по 7 стих книги пророка Исаии. Прочитайте этот отрывок несколько раз и напишите, что сообщает о слуге Божьем этот отрывок. Приостановите прослушивание. Теперь рассмотрим и сравним то, что вы написали по следующим пунктам. В этом отрывке слуга является восстановителем у Господа. Первое. Он избран и приготовлен Богом. Второе. Как истинный сын Израиля, он призывает израильтян вернуться к Богу. Третье. Он прострет спасение до концов земли. Господь по воле своей открывает путь к спасению всех народов. Поэтому люди из любого народа или племени могут возвратиться к правильным отношениям с Богом. Для исполнения этого плана Господь избрал Ветхозаветный Израиль, чтобы поручить ему миссию народа-слуги. Это была не только роль народа, в среде которого должен был родиться Спаситель Иисус Христос. Этот народ был призван к тому, чтобы помочь другим народам увидеть их нужду в спасении и сказать им о Господе, который есть единственный путь к этому спасению. Но вместо этого Израиль стал бунтующим и непокорным народом, который утратил чувство своей особой миссии и особой связи с Богом, в котором был источник его жизни и успеха. Чтобы продолжить исполнение плана спасения, Господь призвал своего слугу, чтобы вернуть Израиль к Богу, а затем стать светом и спасением для всего мира. Суммируем основные пункты этого отрывка. Слуга обратит народ Божий к Богу. Затем он осуществит спасение всех народов. Здесь мы можем отметить два принципа, которые должны определять все наше христианское служение. Необходимо помогать верующим строить правильные отношения с Богом. Верующие нуждаются в достаточной подготовке, когда они несут весть спасения тем, кто их окружает. Пункт 3. Покорный слуга. Теперь мы подошли к третьей части образа слуги Божьего. Третья часть представлена в главе 50 с 4 по 9 стих книги пророка Исаии. В этом отрывке нет слова «слуга», но тем не менее он тесно связан со второй частью, представленной в главе 49, с 1 по 7 стих книги пророка Исаии. Пожалуйста, внимательно прочитайте отрывок несколько раз и опишите основные моменты, связанные с образом слуги Божьего. Приостановите прослушивание. Посмотрите, осветили ли вы следующие пункты. В этом отрывке мы видим покорного слугу. Первое. Его учит и воспитывает Господь. Второе. Его уши для слышания. Третье. У него смиренное сердце. Четвертое. Он не уклоняется от поругания. Он всецело полагается на Бога. Именно общение с Богом стало для слуги той главной школой, которую он прошел. Его уши были для слышания того, что Господь говорил в Слове Своем. В 5 стихе он говорит: «Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился». Это выражение очень близко к мысли, которая звучит в Псалме 39, с 6 по 8 стих. «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши». Стих 6. В оригинальном тексте говорится не об открытом, а о проколотом ухе, что напоминает о том древнем обычае, когда раб прокалывал свое ухо в знак того, что он желает до конца дней своих принадлежать хозяину. Скорее всего, в этом стихе псалмист желает сказать об ушах, которые открыты и готовы к слышанию, что отражено в этом варианте перевода. Иными словами, когда Господь создал людей, Он дал им уши для того, чтобы в первую очередь они слышали Его, нашего Господа и Спасителя. Вот почему Иисус часто говорил своим слушателям: «Если у кого есть уши, чтобы слышать, пусть слышит». Наши уши не готовы автоматически воспринимать то, что желает сказать нам Господь. Мы должны совершить сознательный выбор, чтобы услышать. Точнее, нам необходимо сделать выбор в пользу того, чтобы следовать Его Слову. Мы должны быть готовы не только слушать Его, но и дать Ему возможность формировать нас. Это очень важно, поскольку христианское служение ведет к определенным трудностям и часто влечет за собой гонения. То же самое мы видим в этом отрывке. Стремясь выполнить вверенную ему Богом миссию, слуга сталкивается с противодействием. Отметим то, каков был ответ слуги на это противодействие. Он не сопротивлялся преследующим его и тем, кто препятствовал ему. Он не позволял отчаянию овладеть им. Он отдал всего себя в руки Господа, веруя в то, что Господь есть Всевышний, что Он усмотрит его пути и определит его предназначение. Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод, что слуга полностью повинуется Господу и всецело доверяет Ему. Пункт 4. Страдания слуги. Теперь обратимся к четвертой части образа слуги Божьего, которая представлена в книге пророка Исаии, 52 глава 13 стих, 53 глава 12 стих. Смысловое начало отрывка из главы 53 на самом деле начинается в главе 52 с 13 стиха. Господь говорит: «Раб мой будет благоуспешен». И далее в отрывке говорится о страданиях и смерти слуги. Как же нам следует понимать эту разновидность мудрости? Вспомним, что Божья мудрость не есть наша человеческая мудрость. Божественное видение превыше человеческого. Прочитайте, пожалуйста, отрывок внимательно и отметьте его основные моменты, а также то, как проявляет себя Божья мудрость в этом отрывке. Запишите ваши мысли. Приостановите прослушивание. Сравните ваши записи со следующими пунктами. В этом отрывке мы видим страдания слуги. Первое. Он был презираем и отвергнут. Второе. Он страдал незаслуженно. Третье. Он понес наказание за других. Четвертое. Его смерть открыла путь к спасению. И пятое. Он будет прославлен. Почему события, которые привели к страданиям и смерти, можно рассматривать как нечто положительное? Основная мысль здесь такова. Страдания и смерть слуги принесли спасение для многих. То, что этот мир называет неудачей и полным крахом, Господь употребил, чтобы одержать полную победу, поскольку именно в смерти слуги Божьего была преодолена смерть. Несмотря на то, что о воскресении слуги не говорится в этих отрывках, оно, тем не менее, подразумевается, поскольку о слуге сказано, что «Он узрит потомство долговечное и будет смотреть с довольством». Он увидит результаты своих страданий и смерти и узнает о том, что эти страдания и смерть многим принесли спасение. Можно ли узнать об этом иначе, чем через его воскресение? Страдания являются частью подлинного христианского служения. Их невозможно избежать, поскольку это часть процесса, с помощью которого Господь осуществляет свои планы. Для того, чтобы наше служение было плодотворным, очень важно пребывать в состоянии доверия к Богу, в условиях испытаний и страданий, которые мы переживаем в нашей жизни. Пункт 5. Глашатай благой вести. Последняя часть портрета слуги Божьего содержится в главе 61 книги пророка Исаии. Книга пророка Исаии, 61 глава, 1 и 2 стихи. Пожалуйста, несколько раз внимательно прочитайте отрывок и отметьте основные моменты. Напишите также о том, каким образом, по вашему мнению, эта часть служит завершающим штрихом к образу слуги Божьего. Приостановите прослушивание. Посмотрите, осветили ли вы следующие пункты. Слуга здесь является глашатаем благой вести. Первое. Он благовествовал нищим, сокрушенным сердцем и узникам. Второе. Он возвестил о Божьем спасении. Итак, что же является самым главным в этом последнем отрывке, который делает портрет слуги завершенным? Слуга возвещает о дне спасения Господня. Давайте сведем воедино все разрозненные части портрета. Первое. Миссия слуги состоит в том, чтобы установить правильные отношения между Богом и людьми. Второе. В первую очередь он должен будет помочь народу Божьему вернуться к Богу. Затем он исполнит Божье спасение для всех народов. Третье. Слуга всецело повинуется и доверяет Богу. Четвертое. Его страдания спасли множество людей. Слуга возвещает спасение Божие. Заключение. Орудие, которое выбирает Господь, определяет силу его воздействия на этот мир. В Ветхом Завете таким инструментом был Израиль. В Новом Завете это Церковь, новый народ Божий, в котором евреи и язычники объединились в Господе нашем Иисусе Христе. Селвин Хьюз сказал однажды: «Когда народ Божий исправится, будет приведен в исправность и весь мир». Какую бы роль в церкви ни отводили вопросу духовного водительства, каждый из нас несет ответственность за приведение людей к более близким, глубоким, доверительным и смиренным отношениям с Господом. Если мы осуществим подобное в жизни людей, они непременно поделятся благой вестью с другими. Это произойдет тогда, когда мы подготовим их к этому труду. Вот в чем состоят наши приоритеты в области христианского служения. Это и есть те фундаментальные принципы, которые должны подкреплять все, что мы делаем, и то, как мы это делаем.